Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку».
В Нью-Йорке продолжается герценовский бум. Насколько понятие бума приложимо к скромным возможностям высоколобой американской медии? Естественно, бумажной, а не электронной. В данном случае я имею в виду статью Уильяма Граймса в «Нью-Йорк Бук Ревью» 24 февраля под названием «Новое открытие Герцена». Этого, по словам автора статьи, наименее читаемого русского классика XIX века. Интерес к Герцену, безусловно, вызван постановкой трилогии Тома Стоппарда на бродвейской сцене, последняя часть которой, «Выброшенный на берег», была недавно исполнена. Когда вся эта эпопея с Томом Стоппардом только начиналась, я предсказал, что наибольший успех будет иметь третья пьеса, сделанная на материале так называемой «семейной драмы Герцена». Предсказать это было нетрудно. Это сюжет действительно захватывающий, в котором Герцен развернулся во всем своем блеске и во всей своей, так сказать, нищете. Тут действительно есть о чем поговорить и на что посмотреть. По-моему, повторилась та история, что была с мюзиклом на сюжет «Отверженных» Гюго. Спектакль шел больше 10 лет, побил все рекорды бродвейской длительности, а сейчас возобновляется. Ажиотаж был такой, что я, отнюдь не поклонник жанра мюзикла, пошел посмотреть и послушать. Ушел, не досмотрев и не дослушав. Больше скучищи на своем веку не помню. По сцене бегали толпы оборванцев с красными знаменами, и гремела неинтересная музыка, не запомнилось ни одной мелодии. Но я понял, почему спектакль пользовался таким длительным успехом. Американцы были захвачены сюжетом «Отверженных». Они этой книги не читали, им было не втерпешь узнать, поймали ли Жана Вальжана и вышла ли газета замуж за Мариуса. Такова нынешняя жизнь. Не надо валить все шишки на Америку. В Англии недавно из школьных программ выбросили Шекспира. Как бы там ни было, но нью-йоркские интеллектуалы пьесой Стоппарда и фигуры Герцена заинтересовались. Книга сэра Исаии Берлина «Русские мыслители» срочно была допечатана. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» явно ее читал. Цитирует его слова о Герцене.
Он обладал единственным в своем роде сплавом живого воображения, с даром точного наблюдения, морального пафоса и интеллектуальной живости, со способностью писать сразу язвительно и возвышенно, иронически и страстно, захватывающе интересно и поднимаясь по временам на высшую степень интеллектуального и эмоционального благородства.
Вот это более всего привлекло нынешних ценителей Герцена, блестящее его письмо, литературное мастерство, очень редкого в России типа. Давно известно, что русские с опаской относятся к красноречию и с подозрением к красноречивым людям. В этом смысле Герцен – человек блестящего красноречия, как бы не русский. Герценовская проза и эссеистика, как сказал бы поэт, – это жизнь во всем ее шампанском блеске. Это относится больше всего к мемуарам былой думы и герценовской философской и политической эссеистике. О герценовской прозе, которую он писал в молодости, так говорить нельзя. Все эти его «Сороки-воровки» и «Докторы Круповы» неинтересны, устаревшая литература. Кто виноват, представляет интерес со стороны своей темы, ставшей в русской литературе архетипической – «Любовь втроем». Тема не только сочинений, но и жизни Герцена. А в третьей части Стоппардовской трилогии количество вовлеченных во всякого рода сексуальные связи персонажей значительно увеличивается. По нынешним временам, с их теплым интересом к сексу, этот сюжет из далекого русского прошлого не мог не зацепить на крючок. Уильям Граймс, однако, как положено утонченному интеллектуалу и сотруднику авторитетнейшего печатного органа, пытается быть серьезным. Из его статьи мы узнаем, например, что помимо книги сэра Исаии, он прочитал все 4 тома «Былого и дум» в старом издании, тогда как в Америке существует сокращенное однотомное издание. Это сокращение сделал в 1970 году известный Дуайт Макдональд, тогдашний марксистский гуру. Мы не должны забывать, что в старые времена, как раз в разгар холодной войны, главные интеллектуалы Соединенных Штатов были марксистами. Уильям Граймс приводит суждение Макдональда о Герцене. Живи он в наше время, он был бы одним из ведущих авторов «Нью-Йоркера». Это высказывание, как и любое упоминание о «Нью-Йоркере», жалкой двухнедельной брошюрке, считающейся лучшим журналом Америки, вызывает во мне стойкую реакцию неприятия. Русским ли с их вековой культурой толстых журналов восхищаться этой жалкой брошюркой, половина которой занята репертуаром кино и прочих театров? В ассортименте также один рассказ, одна корреспонденция из-за границы, 2-3 коротких комментария на актуальную политическую тему, непременные карикатуры и на подверстку стишок другой, 8-10 строчек. Да, в «Нью-Йоркере» печатался Набоков и даже Довлатов. Бродского видел однажды самоперевод, но считать этот рекламный листок шедевром интеллектуальной продукции — увольте. Как сказал однажды Куприн, когда к нему, пьяному, подвели для знакомства поэта Балтрушайтиса: «Спасибо, я уже». Сам Уильям Граймс тоже один ляпсус сделал. Назвал Боткина реакционером. Герцен с реакционерами не дружил. А Василий Петрович Боткин какой же реакционер? Либерал, один из первых русских поклонников Фейербаха и Давида Штрауса, бон-виван и гастроном. Но в целом статья Граймса вполне пристойна, кое-что можно и процитировать.
Герцен смотрел на мир холодными глазами ирониста, способными разглядеть не только трагедию, но и комедию бытия. Но его сжигало чувство несправедливости мира. Буржуазию он ненавидел столь же неистово, как Маркс. Расчетливость, аккуратность английских и французских буржуа вызывали у него отвращение. Ему больше по вкусу были итальянцы с их непосредственностью и человеческой теплотой.
Граймс видит, что культурный тип, столь блестяще представленный Герценом, сошел в России на нет. Он не создал традиции.
В Базареве Герцен узнал людей, пришедших вытеснить его из жизни. Мир резко изменился со времени его молодых увлечений французской революцией и немецкой философией. Ко времени своей смерти в 1870 году Герцен был уже человеком прошлого, а люди, законно претендовавшие на его наследие, либералы-западники, предназначались стать первой жертвой грядущей революции. Он не оставил после себя справедливой демократической России. Он оставил былое думы.
Вильям Граймс не сказал и не мог сказать в короткой статье о мировоззрении Герцена, об уроках его напряженных мировоззрительных поисков. Герцен интересен как единственный в своем роде русский скептик, человек, преодолевший вечный русский идеализм, как духовную установку на радикальное переустройство мира средствами той или иной доктрины. Герцен — человек, отказавшийся верить в разум истории, в перспективу неминуемого запрограммированного прогресса человечества.
Будущего нет. Его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая. История импровизируется. Она пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячи ворот.
Можно сказать, что Герцен среди русских как взрослый среди младенцев, или даже как трезвый между пьяными. И вот с этим духовным отрезвлением Герцену пришло разочарование в Европе, в Западе. В нем, в Герцене, изживался тип русского восторженного западника, так называемого идеалиста 40-х годов, едва ли не ярчайшим представителем которого был в свое время сам Герцен. Герцен пишет о Западе в «Былом и думах».
«Наше классическое незнание западного человека наделает много бед. Из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения. Во-первых, нам известен только один верхний образованный слой Европы. Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически несовременно. Поживши год-другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его. В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или несуществующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов – мещанских. Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью. Изящные нравы – нравы чинными. Вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью. Парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех, то есть для всех, имеющих деньги.
Мещанство у Герцена значит буржуазия. И вот что Герцен пишет об Америке, стране в его номенклатуре тотально мещанской, не знавшей ни королей, ни рыцарей, ни монахов.
Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно. Если она возьмет вверх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольны. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы. Но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может быть, не будет и голода. Кто может совлечь в себя старого европейского Адама и переродиться в нового Иоаннатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас. Там, наверное, ему будет лучше, чем в европейском разложении.
В этих словах с максимально возможной точностью дана картина будущего, 20 века, когда Америка действительно стала, что называется, маяком человечества, пока уже в 21-м не выяснилось, что есть, к сожалению, и другие маяки. Слова Герцена об Америке именно трезвые. Никакой особенной эйфории по поводу американского будущего он не испытывает. Да и ему ли, привычному ко всяческим полярным и бургундским, вдохновляться перспективой преодоления голода? С другой стороны, кто бы мог подумать, что развитые страны, как их нынче называют, будут ставить целью не преодоление голода, а лечебное голодание, тогда как голод по-прежнему будет грозить значительной части человечества? Герцен преодолел многие иллюзии, даже отчасти европоцентризм, коли он разглядел американскую перспективу, но многие иллюзии у него сохранились, как и у всего передового человечества XIX века. Это же Герцен сказал, что буржуазный мир впадает в китайскую неподвижность. Посмотрел бы он на нынешний Китай. Но была у Герцена еще одна иллюзия, уже не общечеловеческая, а отечественная, исконно русская. Это ведь Герцен считается основателем русского народничества, теории русского крестьянского социализма. Западный мещанин-буржуа весь в расчетах и деловом эгоизме, а русские люди в громадном своем крестьянском большинстве строим свои общинные жизни готовы к социализму, имеющему покончить с проклятием собственности, эксплуатации и индивидуализма. Что можно сказать по этому поводу? Разве что на всякого мудреца довольно простоты. Не только человечество, но и отдельный человек, даже самый умный, не может жить без мифов. Сказка тем более нужна человеку, когда он разбит на всех жизненных полях, когда он потерпел крах и культурный, и персональный. Таков именно случай Герцена. Потеряв все, он сказал: «У меня в России остается народ». Мог ли он в страшнейшем из снов увидеть, что и народ исчезнет, подвергнется уничтожению как социальное тело? Как раз такова была судьба русского крестьянства, этой надежды Герцена и многих достойных русских людей. Но нам-то есть чем утешаться, если не будущим и не настоящим, то прошлым, былым. Читайте былое, думая. Нажмите особенно на рассказ о семейной драме во втором томе. Не пожалеете. Только учтите при этом, что Герцен отчасти утешился, уведя жену у лучшего друга Горева, оставив его с английской проституткой. Впрочем, как раз об этом есть в пьесе Стопарда.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку».